18 часов і 7 минут в Україні. В Києві, в студії на Кріщатіки 26, громадське радіо починає второй час прямого ефіру «Київ-Донбас». І я напомню, що у мікрофоні сьогодні журналісти громадського радіо Дмитрій Тузов, Анастасія Багаліка.
И очень кратко те темы, которые вы сейчас услышите. Уже в нашей студии новоназначенный заместитель министра по делам оккупированных территорий и АТО Георгий Тука, у которого сегодня, между прочим, первый день на новом рабочем месте.
И во втором получасу этого часа эфира мы поговорим об опыте Хорватии, программах реабилитации и адаптации ветеранов войны, какой опыт защиты и обороны могла бы перенять у хорватов Украина.
Тема дня.
Как повлияет новосозданное министерство по вопросам АТО и оккупированных территорий на судьбу Донбасса? Звоните, пожалуйста, в нашу студию 044-338-8220 и 094-910-1220. Ждем ваших звоночков.
Георгий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваш рабочий день уже закончился, первый рабочий день. У вас даже есть кабинет, телефон, ноутбук и принтер. Мы видели, да, в Фейсбуке.
С первым рабочим днем вас. Спасибо. Как впечатление?
Насыщенно, несмотря на то, что город сейчас пустой. Подавляющее большинство киевлян покинули столицу, взяв отпуска. Мы работали достаточно интенсивно уже сегодня. Я когда приехал в Киев, подавляющее большинство моих сторонников, симпатиков писали и звонили, поздравляли, мол, с тем, что в Киеве хоть немного отдохнешь. Завтра второй рабочий день, начало которого в 7:30 утра на совещании у первого вице-премьера Украины Кубі.
Вот такой, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы министерство новосозданное, да, не стало мертворожденным детем, если можно так сказать?
У нас есть опыт создания министерств, которые, в принципе, что-то делают, но все их критикуют за это.
Вы знаете, ведь для меня вся эта проблематика, она не нова. И с нынешним министром, с Вадимом Чернышом, я знаком практически с первого дня назначения меня на должность главы Луганской ВЦ. Тогда это было агентство по восстановлению Донбасса. И каждый раз при встрече, диалоге с руководителем агентства, каждый раз мы заканчивали свою встречу на той ноте, что крайне необходимо повысить статус. Потому что, к сожалению, глубочайшему, Кабмин, который был предыдущий, я не буду детализировать там или персонифицировать, кто именно, но очень поверхностно, я бы сказал, даже на грани полного игнора ставились к деятельности этого агентства. Я получил этому неопровержимое доказательство сегодня утром, когда мы сели вместе с Вадимом. Еще вчера, будучи на эфирах, я говорил о том, что я как гражданин, как человек, который 9 месяцев руководил фронтовой областью, я не ощущал того, что в стране есть некая стратегия вообще, в принципе, государственная стратегия. И начинать надо именно с разработки этой стратегии. Так вот, я был очень приятно удивлен, говорю это искренне, не стесняясь. Оказывается, все это есть, все это разработано. Другое дело, что почему-то этим до сих пор никто не пользовался, не воспользовался и по нынешнему, на нынешнем этапе. Ну, я, честно говоря, считаю, что, зная мой характер, зная то, что я никогда не займу, не соглашусь с позицией английской королевы, ко мне можно применить термин «отфутболить на чердак», по-моему, такой есть термин, когда чиновника отправляют на повышение, но куда-нибудь там с глаз долой сиди, радуйся своему назначению, а полномочий никаких не получишь. Ну, со мной это не тот случай.
За полномочия будете драться?
Без сомнений.
А вот, кстати, я хотела спросить, прописано ли штатное расписание нового министерства, и сколько у вас будет заместителей министра? Пока что вы один.
Я еще не успел посмотреть штатку, вот у меня только с собой в машине лежит, я перед самым выездом такой ее получил, потому что, честно говоря, для меня это было на сегодняшнем этапе далеко не самое важное. Мы сегодня как начали диалог, именно просматривая те разработки, которые уже в бумажном электронном носителе имеются, я был приятно шокирован, откровенно говоря. Осталось только эти разработки, которые, между прочим, были реализованы с помощью ведущих международных экспертов из Германии, из Франции, из Соединенных Штатов, из Израиля. Это не наше какое-то доморощенное ноу-хау. Люди более 30 лет занимаются проблемой конфликтологии. И Вадим профессионально проходил обучение. И не использовать потенциал этого человека, ну, это на грани какого-то...
Вы сейчас о министре говорите, да?
Да, да.
А вот я хотела бы задать такой вопрос. Будет ли у вас какой-то конкретный ваш профиль, как есть у каждого заместителя министра в каждом министерстве? И что это будет за профиль? Волонтеры или Луганщина? Да. Или что именно?
На сегодняшний день структура министерства такова, что предбачено два заместителя. Один это по Крыму, второй по Донбассу. Я так сложилось, что я буду заниматься вопросами Донбасса.
Георгий Борисович, вот либо развейте этот миф, либо подтвердите то, что на самом деле деньги на восстановление Донбасса есть, в частности, от международных фондов, но под это не хватает реальных проектов, да, вот те же иностранные партнеры готовы вкладывать, но они не видят куда.
Я слышал неоднократно такую информацию, но я не могу сейчас ее ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сначала надо ее получить в каком-то письменном документальном виде, а потом уже тогда можно ее озвучивать. Такую информацию я слышал, да. О том, что выделены деньги.
Могут быть выделены.
Они, насколько я знаю, они уже выделены.
Уже даже выделены.
В виде кредитов межгосударственных. А вот освоение этих средств, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Что вы будете делать для того, чтобы реализовать эту программу? Чтобы это были не потенциальные какие-то виртуальные деньги, да, а действительно начать серьезные инфраструктурные проекты, которые, кстати, могут стать пилотными для всей страны?
Совершенно верно, абсолютно с этим согласен. И в чем, скажем так, я имею в чем опыт? В том, что меня упрекали некоторые там наши сограждане в том, что достаточно большие деньги при моей посаде как главы Луганской области я в конце года вернул в центральный бюджет, то есть ненавистным
не реализовали,
термин,
да?
Не освоили. Вот такой вот термин. А все дело в том, что я был назначен в июле. В августе я хоть немножко начал разбираться в ситуации, обратил внимание, что практически все финансирование идет без проектов по принципу «дай и сейчас». Ведь проект — это не просто и какая-то конструкторская документация. Это в первую очередь идеология.
И бизнес-план.
Естественно. Под каждый проект потом забиваются в бюджете деньги. Дальше под каждый проект создается технико-экономическое обоснование, как это положено делать. Далее бюджет, проведение тендера, и только после этого выделение финансов. Я категорически запретил выделять деньги по письмам, как это было заведено. Товарищи опытные, каждое письмо ограничило вас цифрой там 999 995 гривен для того, чтобы не перейти сумму в 1 миллион. И такие письма заносились пачками. Работала накатанная схема. В сентябре месяце я не подписал ни одного такого письма. Вынужден признать это объективно, что ни один из департаментов Луганской областной администрации не был готов к системной работе, к написанию проектов, к их защите, к их обсуждению. Ни один, подчеркиваю. Поэтому практически в четвертом квартале я деньги не выделял, о чем я не жалею абсолютно.
А вот у нас в эфире такой активист Дмитрий Снегирев, вы его знаете наверняка, он очень жестко критиковал инициативу Луганской областной военно-гражданской администрации о достройке взлетной полосы Северодонецкого аэропорта и говорил о том, что это нерациональное использование бюджетных денег.
Я бы этому персонажу советовал немножко быть в теме, что называется. Да? Откуда взялась эта идея, откуда взялись эти цифры умопомрачительные? Есть чудесный парень, который живет сейчас в Северодонецке, который назначен директором коммунального предприятия Северодонецкий аэропорт. У этого парня свой малюсенький двухместный самолетик. Я когда увидел, это Таврия с крылышками. В отличие от героя Снегирева, который героически драпанул и осел в Киеве, этот парня во время активных боевых действий сам на своем этом Таврии с крылышками летал вдоль передовой и сообщал разведданные нашим войскам, когда еще у нас беспилотников-то нормальных нет.
То есть работал корректировщиком?
Да. Он фанатик. Да, есть у него такой вот позыв души. И его была идея. Человек одержим идеей сделать полноценный аэропорт. Он откуда-то взял из головы цифру, не имея никаких расчетов предварительных, вообще ничего, что строительство аэропорта будет стоить 2,5 миллиарда.
Гривен?
Ну да, да. Я ему говорю: Юр, во-первых, сейчас никто не будет такие средства вкладывать, потому что есть гораздо более серьезные аргументы, куда их надо расходовать. Во-вторых, пожалуйста, действуй как все. То есть проект, план, ТЭО. И самое большое ограничение, что никто на сегодняшний день не даст разрешения полетов. Если его не дадут, я сказал это откровенно и открыто, я не дам тратить бюджетные деньги на этот объект.
Это же закрытая зона сейчас для полетов.
Совершенно верно. Этот разговор состоялся 7 или 8 месяцев тому назад. Тем не менее, господин Снегирев не может съехать с волны 2,5 миллиарда и трындит одно и то же изо дня в день.
Георгий Тука, заместитель министра по делам зоны АТО и оккупированных территорий в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Георгий Борисович, если вот вернуться к вопросу Луганщины, которую вы оставили новоназначенному главе ВЦА, все-таки не могу не спросить, как вы вот планируете дальнейшую коммуникацию, поскольку вы как заместитель министра будете разговаривать и со своим преемником, и со своим коллегой господином Жибривским. То есть вы будете их, вы не будете их прямой начальник, наверное, но вы все-таки будете как-то коммуницировать и делать общие какие-то проекты, да? Да. Как это будет происходить?
Да, в принципе, у меня нормальные отношения с первого дня с Павлом Ивановичем. Угу. Не сомневаюсь, что они таковыми останутся. У нас с точки зрения на ход развития событий совпадают на 99%. Что касается Юрия, то опыта, я не могу сказать, что мы часто пересекались. Он, будучи народным депутатом, периодически ко мне приезжал, там решали какие-то конкретные задачи боевого округа.
Это вы про Юрия Горбуза, да, который сейчас возглавил Луганскую военно-гражданскую администрацию, говорить?
Да. Надеюсь, что будут нормальные рабочие отношения. Если я не буду видеть так называемого реванша, то я не вижу причин, почему я должен не сотрудничать с людьми, которые возглавляют целую область.
А реванш все-таки возможен, вот судя даже по вашим словам?
А кто может гарантировать, что он невозможен?
А реванш со стороны сил, не знаю, которые симпатизируют сепаратистам?
В том числе.
В том числе. Есть такая опасность, да?
Без сомнения.
От кого она проистекает?
в первую очередь от местных людей, которые называют себя либо местными политиками, либо местной элитой. Я не приемлю ни того, ни другого названия. Цена всей этой местной политической элите максимум $1000. Ну, если брать акции какие-то, то это там $5000. Вот это вся местная элита. Продается все и вся, в том числе и доступ к бюджету. Поэтому, если я буду видеть, что нет попыток по новой возобновить распил бюджета, я готов сотрудничать со всеми.
А это вот такой коррупционный порог, вы сказали сейчас, $1000 или $5000, это коррупционный порог, ну, в котором работают местные руководители?
Нет, зачастую цифры превосходят его многократно. Я имею в виду показательные выступления, которые организовываются периодически.
Я вот хотела задать бы такой вопрос, несмотря на то, что вы вот с августа возглавляли Луганскую военно-гражданскую администрацию, все-таки в соцсетях, в обществе вас до сих пор воспринимают как волонтера. Ну, даже на министерской должности, да, на должности замминистра. Как вы вот планируете отношения с волонтерами и волонтерскими организациями, потому что они довольно активно высказывались по поводу создания нового министерства, его обязанности.
Я не сомневаюсь, что мне удастся построить конструктивную работу завтра, между прочим. Я планирую несколько таких встреч провести обязательно. Завтра будет первая встреча. Все дело в том, что я, честно скажу, я был очень глубоко огорчен, когда узнал, ну, во-первых, о неудачной первой попытке встречи волонтеров с Вадимом Чернышом, которая обернулась каким-то нелепым совершенно скандалом. Абсолютно незаслуженным и нелепым просто.
А кто неправильно сработал, как вы считаете?
Волонтеры.
Завышенные требования? В чем проблема?
Ну, во-первых, люди пришли с требованиями на второй день существования госструктуры с непониманием тех задач, какие поставлены на эту госструктуру.
Но погодите, но вы ведь сами говорили, что Черныш работал в агентстве, то есть новым человеком его назвать очень тяжело.
Да.
Он в теме, он в деле.
Но пришли люди, которые занимались, так же, как, в принципе, и я, волонтерством по отношению к сбройным силам, к структурам МВД, то есть к силовым ведомствам. Это не входит в компетенцию вновь созданного министерства.
А вы допускаете высадку волонтерского десанта в вашем министерстве?
Не вижу для этого никаких препятствий.
То есть вполне вероятно, что вот должность там второго заместителя министра тоже займет
абсолютно
известный волонтер?
Не вижу никаких для этого препятствий.
Я бы тоже хотел продолжить тему волонтеров. Георгий Борисович, как вы считаете, расстрел группы волонтеров, которую возглавлял Эндрю, да, все же будет расследование и судебный процесс? Будут ли названы виновные, как вы считаете?
Расследование идет. Идет и достаточно результативно. Я уже говорил неоднократно. Мы знаем практически все. К сожалению, есть пропасть между знать и доказать. Это в любом уголовном деле такая ситуация. И, честно говоря, я неоднократно предлагал спецслужбам воспользоваться тем, что называется, скажем так, сыворотка правды. Между прочим, во многих странах это абсолютно легально происходит.
Но у нас нет соответствующего законодательства.
У нас, да. Поэтому я предлагал это использовать нелегально. Да, это, возможно, было бы нарушение закона.
А полиграф, например?
То же самое картина. Но заснять показания людей, которые находятся в расслабленном состоянии, на видео и сделать провокационный выток в YouTube. Для того, чтобы те мерзавцы в высших кабинетах, которые курируют и крышуют такие явления, в том числе как контрабанда, для того, чтобы они увидели своими глазами и у них хотя бы задрожали коленки. Конечно, посадить их не удастся, но они будут знать, что мы о них знаем.
А вот виновных в расстреле группы Эндрю следует искать на оккупированной территории или на территории...
На нашей.
На нашей территории. Да. На нашей территории. Ну и по поводу контрабанды, я думаю, что тут же просто необходимо продолжить эту тему. То есть напряжение не снижается. Возможно, есть смысл разрешить торговлю с оккупированными территориями.
Вполне это допускаю.
Допускаете, да?
Да, конечно.
То есть признать их, например, есть ли смысл признать действительно оккупированными и разрешить торговлю уже хотя бы потому, что, как опыт показал, мы просто не можем ее там прервать и прекратить.
Совершенно верно.
Вы поддерживаете такую идею?
Да.
В каких рамках это должно происходить?
Вот завтра совещание будет посвящено двум вопросам. Один из вопросов, который мы будем обсуждать, это именно этот вопрос. Существуют две диаметрально противоположные точки зрения. Одна состоит в том, чтобы построить китайскую стену, отгородиться колючей проволокой и навсегда все запретить. Мол, пусть там с голоду сдыхают. Абсолютно деструктивная и утопическая точка зрения. Никто там с голоду не сдохнет. В результате мы получим только потерю населения ментально. Мы получим озлобленность у людей по отношению к нам ментально. Мы получим тот недопустимый, с моей точки зрения, факт, когда... осуществляя различного рода выплаты на оккупированную территорию, мы фактически будем субсидировать производственные мощности нашего агрессора, потому что именно русские товары туда будут поставляться. Наши граждане Украины будут покупать не наши украинские продукты, а русские. Таким образом, они будут стимулировать производство, извините, колбасы, сосисок, сыра не у нас на Украине, а в России. Есть диаметрально противоположная точка зрения, которая состоит в том, что надо снять все ограничения. Как всегда, истина, она лежит где-то посередине. Вот завтра мы будем искать эту середину золотую. К сожалению, столкнулся с такой ситуацией, что волонтерская среда, она точно так же разделилась на две большие группы. С одной стороны, это люди, которые ратуют за китайскую стену. С другой стороны, это люди, которые ратуют за полную прозрачность. И самое удивительное для меня в том, что эти две большие группы, они достигли какого-то такого антагонизма, что они не то что не слышат друг друга, они даже не хотят слышать друг друга. Я глубоко убежден, что моя святая задача все-таки усадить их за круглый стол и склеить вот этот раскол. Почему у меня, скажем так, такой вот авторитет в волонтерской среде? Если посмотреть всю мою деятельность, я никогда не вмешивался ни в один междусобойный конфликт. Я всегда оставался над любой схваткой. И в конечном итоге я занял такую позицию, которую очень часто воспринимали как арбитра какого-то. И я, честно говоря, буду делать максимум усилий, прилагать к тому, чтобы в среде волонтеров не было вот таких вот расколов. Как в любом обществе, конечно, будут радикалы, как с одной стороны, так и с другой. Но это не зря этих людей называют маргиналами. Это маленькая часть, а все-таки обществу надо опираться на большую часть.
А вот опираясь на большую часть, все-таки восстановление торговли с оккупированными территориями, мы сейчас о Донбассе говорим, да, о части Донецкой и Луганской областей, является ли это в политическом смысле шагом к деоккупации, как вы считаете?
Да. Как бы сейчас это парадоксально не прозвучало.
Каким образом?
Я бы сейчас не хотел бы озвучивать эту информацию, объясню почему. Это один из этапов того стратегического плана, о котором я сказал ранее. Вчера я говорил, что его не существует, сегодня я его сам видел. И я парадоксально просто удивлен, как я увидел визуализацию того, что я чувствовал, что я понимал. Но прежде чем эту информацию выдавать обществу, общественности и в эфир, во-первых, ее надо правильно преподнести, во-вторых, ее надо утвердить на уровне президента и РНБО, утвердить саму концепцию, стратегию. Только после этого ее можно подавать в
общество. Я очень коротко по ходу. У вас доступ есть к президенту? Вы общаетесь?
Ну, 2 дня назад общались.
То есть я таки понимаю, что план будет презентован обществу, но только после подписи президента?
Ну, там, я не знаю, формально подпись или не подпись. Ну, по крайней мере, сначала надо получить президентское согласие.
Это какой-то набор законодательных норм? То есть придется пройти этап Верховной Рады?
Без сомнения.
Ну, и тут довольно сложная ситуация, конечно, вы знаете.
Конечно, знаю. И это тормозит. Если объективно оценивать факторы торможения, которые тормозят развитие вообще тех процессов, которые идут в обществе, я думаю, что если объективно взять работу Верховной Рады и работу Кабмина, то у меня такое впечатление, что все-таки соотношение 60-40 далеко не в пользу Кабмина, а в пользу Верховной Рады. Посмотрите, сколько лежит законопроектов, которые надо было принимать еще 2 года тому назад. Они не приняты до сих пор. И перспективы как-то не прослеживают.
Но это же работа Верховной Рады, да, вот принимать говорю, законы.
Совершенно верно. Вот я и говорю об этом, что эффективность, с моей точки зрения, крайне низка.
С нами в эфире Георгий Тука, заместитель министра по делам АТО и оккупированных территорий. Георгий Борисович, вот вы же собственными глазами видите, что происходит на линии фронта, да? К чему готовится Украина, как вы считаете? Ведь мы каждый день фиксируем информацию о передислокации войск с вражеской стороны, с противоположной стороны, да? О том, что новые воинские подразделения заходят, техника. В этом контексте тут интересна и важна ваша позиция, к чему готовится Украина дальше.
Есть очень хорошее выражение, которое я, в принципе, стараюсь часто использовать вот в повседневной жизни. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Поэтому нам надо готовиться к крупномасштабному наступлению, и мы к этому готовились. И у меня нет основания...
К наступлению на Украину вы имеете в виду, да?
Конечно, конечно. И у меня нету сомневаться в том, что... Нету сомнений, что мы готовы отразить крупномасштабную атаку. Будет она или не будет, но это, извините, надо понимать, что в голове у кремлевского хозяина. Потенциал для крупномасштабного наступления специалисты оценивают отрицательно. То есть утверждают, что такого потенциала нет. Но потенциал для крупномасштабных, ну, назовем это так, провокаций, да, сейчас популярен у армейцев термин «кошмарить», то есть когда регулярные артобстрелы. Наступательных действий не происходит, но регулярные артобстрелы, которые не дают неспокойно жить и разрушают инфраструктуру всю, это я допускаю, причем я допускаю даже, что их интенсивность будет возрастать. В ближайшее время я прогнозирую рост проникновений диверсионно-разведывательных групп. Этот процесс уже пошел, я думаю, будет идти по нарастающей.
Диверсионно-разведывательных групп на территорию не только Донбасса, но и остальной, конечно, части Украины. Я почему спрашиваю? Потому что вы посмотрите информацию, что очень часто люди, те же переселенцы из Луганска, они фиксируют даже в Киеве тех, кто в Луганске кричал «Путин, приди», да, и агитировал за русский мир.
Да, тут никаких в этом проблем особых нету. Я не сомневаюсь, что мы уже по территории всей Украины имеем немалое количество так называемых спящих агентов, которые могут ходить и в вышиванках, и петь каждые 10 минут гимн Украины, а на самом деле ждут просто команды ЧЕ.
Что ж, Георгий Борисович, спасибо большое, что пришли к нам в эфир.
Спасибо вам за приглашение.
Будем следить, конечно же, очень пристально дальше за деятельностью Министерства по вопросам зоны АТО и оккупированных территорий. Я напомню, что в нашем эфире был заместитель министра Георгий Тука. дальше мы слушаем музыку Донбасса.
Музыка Донбасса.
Это группа Синоптик, и композиция называется «Gold on the Sailing». Синоптик, слушаем.
Мы возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что сегодня в студии у микрофона Дмитрий Тузов и Анастасия Багалика.
Мы продолжаем наш эфир и так очень быстренько сейчас переходим к разговору с нашим следующим важным гостем и нашим добрым другом редакции «Громадського радіо». С нами Тарас Костанчук, глава общественной организации участников АТО «Справедливость» и командир штурмовой группы батальона «Донбасс» 2014 год, когда самые горячие бои происходили. На востоке страны Тарас возглавлял штурмовую группу батальона «Донбасс». Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. И я знаю, что вы сейчас вернулись из Загреба, вы были в Хорватии. Очень интересно, каким опытом хорваты с вами поделились. Почему очень интересно? Потому что Хорватия — та страна, которая тоже пережила агрессию, смогла удержать свою независимость и выстроить довольно мощное государство.
Так, дуже схожі паралелі. Звичайно, їм тоді повезло більше, ніж нам. Територія менша, а головне, що у них була концентрація націонал-патріотизму в країні. Вони від вся вертикаль влади в країні зверху донизу працювала над тим, щоб звільнити окуповані сербами території. І це в них було завдання номер один. І вони кажуть, звичайно, в наші там два дні ми з ними щільно спілкувались. При тому це найвищий рівень державної влади і військової в Хорватії, це і начальник там генерального штабу, і міністр у справах ветеранів.
З вами спілкувався, так?
Так, так. Там, коротше, люди, які тоді воювали, які тоді добровольцями були і звільнили, внаслідок операції «Бури» вони звільнили Хорватію від сербів, зараз вони займають досить високі пости. І вони фактично вирішують долю країни, політичну долю, тому що у них залишився величезний кредит довіри від народу. Хоча зараз вони все це роблять, звичайно, таким демократичним політичним шляхом, там партійними виборами, через партійні там списки і так далі, тобто через партії.
Ви сказали, що хорвати звільнили свою країну від агресорів, так?
Звичайно.
І є у вас насправді аналогії з тим, що відбувалося і відбувається зараз в Україні?
Величезні аналогії. Скажімо так, от мене цікаво декілька питань. Я тоді, скажімо, був присутній в Хорватії в тих роках, але я тоді був юний і не дуже розумів, що робиться загалом.
Як воювали?
Ну, скажімо так, був присутній. І так вийшло, що я там був присутній. Але я тоді не знав, а зараз я з ними зустрівся саме тому, що вже наболіло. Мені цікаво було почути, як вони готувались. От як вони пережили ці 2,5-3 роки підготовки, те, що ми зараз переживаємо, і потім зробили те, що повинні були зробити. І дуже цікаві речі розказали, тому що, виявляється, кажу, ну як можна було підготувати армію в 250 тисяч боєздатних вояків за цей проміжок? Він каже, ну як, робити швидкі ротації? Каже, у вас мобілізація раз на рік, а її треба робити раз на 3 місяці, набирати, готувати, при тому готувати на наших територіях, на територіях держави. Я кажу, не вистачить полігонів. Він каже, так ти ж знаєш, у нас ще менше полігонів. Каже, але ж державних земель багато, їх всі можна використовувати, тому що це є необхідність. Каже, готуєте, відправляєте на лінію розмежування, при тому підготовка професійна, тобі ж з бойовими боєприпасами, щоб люди розуміли, що над ними дійсно кулі справжні свистять і так далі. Потім на лінію розмежування. Вони там побули, відчули ворога в обличчя. Потім їх відкликають наступних. Отак, каже, ми підготували не просто боєздатних вояків, а боєздатні підрозділи. Тому що ті, хто демобілізовані були, вони чітко знали, що вони чекають час ікс. І от коли цей час наступить, вони будуть мобілізовані і стануть в те місце, де вони вже повинні стояти. Не десь, вони точно знали. І коли прийшов час ікс, 150 тисяч мобілізовано за 5 днів боєздатних вояків, які підготовлені були.
А, Тарас, скажіть, пожалуйста, а от таке поняття, як ветеран бойових дій, він в Хорватії є? Який у них статус, які у них привілегії, права?
Там, звичайно, теж ми про це багато говорили. До речі, у них є, звичайно, у них називається ветеран визвольної війни. Тому що вони це назвали визвольною війною, а не антитерористичною операцією. У них виходить на 4,5 мільйони населення 500 тисяч ветеранів, на секундочку, щоб ви розуміли. Тому що всі, хто приймали участь тоді, армія, яка була там, це практично 500 тисяч.
Це 1/5 населення країни, так?
І вони сміються трохи, кажуть, звичайно, що ми надали ветеранам все. Ми надали їм можливість там відпочивати, мати гроші. Але, розуміючи там, скажімо, що держава може цього не витримати, вони, по-перше, брали допомогу міжнародну під це, під допомогу ветеранам. А потім вони робили дуже правильну політику. Каже, ми одразу попередили все населення, що ми покладемо тягар, от ви почуєте мене, на наступні два покоління. Подяки ветеранам. Але зато ми матимемо незалежну Хорватію. І фактично ми закладали, це зараз, каже, у нас і в школах це пояснюється, що от покоління підросло одне, виросло, і ще друге покоління, яке нестиме тягар подяки ветеранам, які добровільно взяли зброю в руки, пішли, звільнили, знали, що можуть померти. Каже, звичайно, вам треба регулювати, каже. Тут є нюанси, тому що теж, каже, ветеран отримує там біля 1000 євро, може отримувати, так, ну, там, в залежності від хто він був, так, да. А пенсія там 500 євро. Каже, пенсіонери, ну, кажуть, ну що, ми менше заслужили, і отут, але коли є політична воля, коли президент у них, кажуть, до того, що ветерани самі оці, кажуть, ми на нього потім ображались, що він, ну, якась людина, яка собі нічого не прагне. От у них був Тужман, який нічого не робив, тільки зранку до ночі він думав, як звільнити Хорватію від сербів і зробити незалежну країну, державу. Він потім мало не силою його примусили там взяти собі якийсь будиночок і якийсь шматочок землі. Тому що він казав, мене це взагалі не цікавить. Я думаю про державність Хорватії.
Це дуже цікава історія для України, правда?
Ну, тут, бачите, є нюанси. Він каже, поки ви не консолідуєте суспільство в прагненні звільнити від агресора землю, каже, у вас нічого не вийде. Консолідуйте. Оце 2 дні, крім технічних деталей, крім того, що вони мені розповідали, як працює це міністерство в справах ветеранів, як вони готувались, як вони зброю закуповували. Ви ж на секундочку, я кажу, добре, я пам'ятаю, що там патрони, набої і так далі, ви навіть в Україні, звичайно, кажу, у нас ж було ембарго, але в Україні ми купували. Я кажу, а гармати? От я пам'ятаю гармати. Він каже, де? Він каже, з Аргентини. Так в Аргентині потім посадили людину за те, що вона продавала в Хорватію гармати. Але, вибачте мене, це є от, ну, справедливість така життя. От хорватам треба було. Каже, да, американці одне око закривали. Каже, мабуть, вони знали, ну, вони так трохи сміються, кажуть, мабуть, знали. Каже, ну, але дозволяли довести. Ми купували гармати в Аргентині, каже, у нас було те, що нам треба. Взагалі все, що нам треба, у нас було.
Це цікава політика, а я хочу повернутися знову-таки, щоб ми якісь аналогії з Україною проводили. Там у нас проголошено призов зараз 16 тисяч призовників, так? І ми так і не дійшли, лише говоримо про це, що потрібно створювати армію резервістів. Те, про що ви сказали, швидкі ротації, навчання. Та при цьому дуже часто говорять там досвід ізраїльської армії, швейцарської армії, коли кожен чоловік має карабін або автомат у себе вдома, він знає, де він має знаходитись за бойовим викликом.
Так, звичайно.
Так, сформовані всі ці підрозділи, і це і є фактично армія резервістів, яка може складатись навіть в маленькій країні з мільйонів боєздатних людей, які за одним сигналом стануть на захист своєї держави. Так, так. Що не зроблено зараз в Україні, що потрібно робити терміново?
Ну, в Україні в цьому плані нічого не зроблено, тому що у нас страх перед людьми, які мають зброю, ну, якийсь тваринний у влади. От, ну, вона ще не зрозуміла, що люди, які пройшли Майдан, яким Майдан дав карт-бланш брати зброю в руки навіть проти влади, фактично легалізувавши суспільство, яке має право із зброєю в руках боронити свою незалежність, свою свободу, не відбереш уже. Те, що ти там даєш чи не даєш зброю, вже нічого не вирішує. Ми візьмемо палиці в руки, якщо треба буде. Навіть проти гіпотетичної навали Російської Федерації. Ми ж все рівно візьмемо каміння в руки і будемо воювати. Але нічого не робиться. Замість того, щоб з цих добровольців, у нас їх десятки тисяч. От попередній гість тут у вас казав про те, що так, є вже адепти Російської Федерації, які знаходяться в усіх областях, у вишиванках. Так їх же ж боїться влада насправді. Насправді СБУ шкіри вилазить, щоб їх виявити, щось зробити, і не встигає, і не може.
Але з іншого боку,
є позитивні
приклади. От ви знаєте, от всі дивились на те, що буде відбуватись в Одесі. Та? І це, мені здається, це такий один з перших дуже позитивних сигналів, коли абсолютно чітко сказали, нехай хтось лише спробує. І тоді ми покажемо. Та? І це вже була розмова по захисту своєї держави з позиції сили. Що абсолютно виправдано в такій ситуації.
Абсолютно.
А з іншого боку, знову-таки, активісти фіксують тих представників, я не знаю, тих суб'єктів, які не просто симпатизували, а допомагали сепаратистам розпалювати полум'я на сході країни, вони абсолютно спокійно себе почувають в Києві. Як до цього ставитись?
Це тому, що з Києва поліцію тянули в Одесу. Ні, ну я шучу на самому
ділі. Ну, от дивіться, зараз згадаємо, там Сергія Корсунського цього заарештували, так?
І до сих пор непонятно, його обвинили в чому-то.
Ви жартуєте, а насправді жарта тут немає. Я вам можу пояснити, що природньо, що коли відтягли на Одесу все, що можна було відтягти, я думаю, що там в Кремлі похихікали. От і все. Тому що ніхто в Одесі серйозно не збирався нічого робити, розуміючи, що тут влада зараз всіх стягне в Одесу.
Але якби цього не зробили, тоді б цілком ймовірні були масштабні провокації.
А може б не масштабні, може які б вийшли, може якісь які б вийшли, були і так далі. Тож ж ми не знаємо. Ворог дуже хитрий і дуже розумний проти нас. Цілі інститути ФСБ, бувшого КДБ, працюють над оцими, як ми кажемо,
сценаріями.
Тому все дуже непросто. І природно, що вони в Одесу стягли все, що можна було стягти, і про те, що говорили, і про те, що не говорили. Всю Альфу і так далі. Якби в іншій області щось, не дай Бог, спалахнуло, вистачило б сил? Не можемо з бурштинниками впоратись. Про які ми говоримо там з бурштинниками, які ходять і кажуть, ні, ми будемо бурштин добувати. Можете хоч всю Нацгвардію сюди стягти, а ми перейдемо в інше місце, все рівно будемо добувати.
До речі, добувати. Це той же сценарій, який працював на Донбасі, з тими копатками нелегальними.
А вони зараз кажуть, у нас бурштинна республіка, поставить блокпости і до побачення.
Это говорит Тарас Костанчук, председатель общественной организации участников АТО «Справедливость» и бывший командир штурмовой группы батальона «Донбасс». Я бы вот, возвращаясь к хорватскому сценарию, да. Хотела задать вопрос о том, как после того, как конфликт, активная фаза конфликта завершилась, как в Хорватии поступали вот с теми, кого выявляли как сторонников оккупации сербской?
Ну, насправді, от я вам трошки повернемось, тому що я задав інше питання. Я кажу, добре, я то знаю, що у нас відбувається тут і в Генштабі, в армії загалом, в Міністерстві внутрішніх справ, що у нас там є латентні сепаратисти, напівсепаратисти, а отже зрадники, те, що ми реально кажемо зрадники. Я кажу, хлопці, от ви, вони ж готувались до цієї операції таємно. Уявіть собі, протягом майже 3 років. Я кажу, ну як? А зрадники? А він каже, ми одразу попередили, Тарас, що будемо розстрілювати на місці. Будь-якого, каже, одного вбили, більше жодного не виявили. Ні суда, ні арешту, ні всього цього маразму, каже, якщо у вас війна і ви готуєтесь, то, каже, там немає напівмір. Ми не можемо казати, що у нас тут мирне життя, а отут у нас війна. Каже, у нас в Хорватії була війна, і ми попередили, що будемо розстрілювати на місці, якщо знаємо, що хтось зрадив. Один був тільки за всі ці 3 роки. Зрозуміла, да, ідея? І я дивлюсь їм в очі, я розумію, що вони не жартують. Вони просто б на місці вбивали, якби виявили зрадника. Ось вам і все. А у нас заарештовують, доставляють в суд. Суд питає, ти із зброєю в руках був? Він каже, ні, дядя суддя, не був. Я просто був обманом.
Ну,
ну добре, йди. І він з'являється в Києві. Так що ви хочете, якщо відпускають бойовиків? Із-за того, що не можуть довести, що він був із зброєю в руках, а він каже, так, я був на блокпості, як був в ДНР, але я не стріляв. Його відпускають. Так чому вони не будуть відпускати якихось там, які просто кричали десь? Розумієте різницю?
От дивіться, влітку цього року інцидент у Києві з депутатом Луганської облради від партії регіоном Арсеном Клінчаєвим, якого побили в Києві. Ну там був якийсь взагалі побутовий конфлікт, я так розумію. Сергій Корсунський, які відео його в інтернеті, він з Болотовим закликає до створення Луганської Народної Республіки. Також людина в Києві, в ресторані і так далі. І це добре, що активісти його.
Послухайте, у нас сидить, як його там, Гончаров, чи як прізвище, в БПП. Людина, яка зараз в вишиванках і так далі. Яка перед цим ратувала в Одесі за руський мір.
Гончаренко.
Але під час
початку... Це зараз заступник
під час анексії
фракції.
Криму він вже виступав з проукраїнських позицій, був в Криму.
А чому він цього робив? Це робив. Я не знаю, а я можу схилятись до того, що каже пан Тука, який говорить, зараз вони можуть у вишиванках по 10 разів на день гімн співати. Але я точно знаю, що він з георгіївськими літочками і був адептом руського міра в Одесі. Тобто він закликав до руського міра. Да, потім він став виступати і так далі. Але чому, я не знаю. От, от вам, розумієте, є нюанси.
Це все робота спецслужб, та? Чи це мають це вирішувати тепер активісти? От ну, активісти вчора, здається, повідомили, що нехто Герман Кудінов знову перебуває в Києві. Цю людину підозрюють в прямій співпраці із сепаратистами. Підозрюють, так? Його, його побачили в супроводі, там якась автомобіль, який його супроводжував. І все серйозно, насправді.
Є нюанси. Природньо, що, скажімо так, якщо спецслужби працюють на 100%, мають можливість і все це. Припустимо, я знову кажу, припустимо, ця людина вже перевірена зі спецслужбами, припустимо, він навіть співпрацює. Ну, умовно кажучи, він не повинен ходити по Києву і вільно пересувати. У нас війна. Сховайте його в якомусь окремому будинку, де він нехай живе до кінця війни, постачає інформацію. Я кажу, якщо він уже оброблений спецслужбами, так, нашими, які він, ну, явно він не повинен гуляти просто так по місту. Розумієте, в чому проблема?
Тарас Костанчук, председатель общественной организации участников АТО «Справедливости» и бывший командир штурмовой группы батальона «Донбасс». Наш эфир программы «Киев-Донбасс» на сегодня уже почти завершился. Вот осталось буквально несколько минут, но как раз вот можем еще вам напомнить о том, что будет вечером. А вечером будет «Громадская хвиля» от наших коллег, ведущих Натальи Соколенко и Андрея Горосима. И будут говорить сегодня о таком. При патрульной полиции создано управление по работе с общественным сектором. Больше об этом расскажут в программе «Громадская хвиля» наши коллеги и их гости.
Украинские блогеры попали в финал всемирного конкурса «The Bobs». Кто и за какие заслуги получил доверие голосующих на сайте? Слушайте сегодня «Громадскую хвилю» в 21.00.
И еще одна тема. Почему автоминистра экологии Остапа Семерака заблокировали на подъездах к заповеднику Гуцульщина? Знает об этом нардеп Остап Єднак, и об этом и других важных темах дня уже вечером, вот через несколько, через два часа буквально в нашем эфире. Слушайте, думайте. Дмитрий Тузов, Анастасия Багалика, прощаются с вами.